В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в 18 веке при Людовике XV постепенно вступает в полосу кризиса, который вошел в историю под названием кризиса старого порядка. И был этот кризис связан с тем, что политическая система, социальная система, да, господство привилегированных сословий и отсутствие у непривилегированного третьего сословия возможности влиять на политическое, на процесс принятия политических решений. День все это негативно сказывалось на ситуации. В то же время именно в 18 веке Франции появляется и получает распространение идеология просвещения. Вообще 18 век иногда называют веком просвещения «siècle de lumière», потому что именно философы, мыслители, Вольтер, Руссо, Дидро и многие другие, Монтескьё, Д'Аламбер, Мабли, Кондорсе, Гельвеций и так далее, и так далее, и так далее, они не просто сочиняли и не просто писали свои философские, политические, литературные произведения, они были популярны, их читали. Они были, ну, в каком-то смысле, властителями дум, да? Иногда бывает такая ситуация, писать-то много кто пишет, только его никто не читает, да? А тут была ситуация обратная. Люди писали, и идеи были востребованы. То есть идея, одна из главных идей просвещения, путем развития знаний, путем развития разума, совершенствовать человеческую природу, делать человеческое общество более совершенным, более справедливым, более разумным, избавить его от пережитков прошлого, от то, что осталось от темных предшествующих веков. И, так сказать, вот эта идея, она на самом деле очень популярная идея. Идея что-то хорошее, что-то позитивное было не в прошлом, как считали, скажем, раньше, в средние века, там, в древности, да, что вот был свой век, а потом человек стал портиться, человек стал хуже, 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 ну и в конце концов вот скатился к тому скотскому, так сказать, состоянию, в котором он находится, да, что жизнь плохая, да, что жизнь плохая, так сказать, люди плохие, и будет только хуже, да, потому что грядет там, второе пришествие, и вообще должны быть какие-то катаклизмы безумные, да, и, так сказать, все так и должно быть. Это идея, которая легла в основу вообще всей европейской мысли нового времени, вообще всего нового времени. Что раньше было плохо, дальше будет лучше, потому что человек будет лучше, человек будет совершеннее, человек будет более разумен в своих поступках. Организация государства, общества, жизни, экономики, всего чего угодно будет улучшаться, становиться более совершенной, более справедливой, более гуманный, так сказать, человек будет там более эффективно использовать те возможности, которые ему дает там окружающая среда и так далее, и так далее. Да, то есть разум будет человека вести к светлому будущему, да, к светлому будущему. Главное, чтобы, так сказать, народ просвещался, да, так сказать, чтобы люди становились более грамотными, более образованными и так далее, и так далее. И в общем, просветители и каждый по отдельности, там понятно, что они придерживались разных взглядов, не все, так сказать, одинаково смотрели на там, политику, на философию, на религию, но тем не менее просветители достаточно активно вот, пропагандировали необходимость изменений политических, необходимость того, чтобы люди принимали более активное участие в делах, скажем, государственного управления, чтобы человек был более свободен. И известно, что Вольтер, например, один из самых известных просветителей, да, король философов, очень сдержанно, скажем так, если не сказать негативно, относился к церкви. И вообще просветители к церкви относились довольно, скажем так, средне. Не к религии, они не были атеистами, они не говорили, что нужно упразднить веру, да, но они считали церковь вот, современную им. А церковь современная им, действительно, французская церковь католическая была далека от идеального, скажем так, так сказать, состояния, да, и считали, что, в общем, церковь, она, конечно, не соответствует потребностям человеческого разума, да, и что, так сказать, разум должен, как бы, вера в разум должна, как бы, заменить уже архаическую, уже, так сказать, старую церковь, да, и, как сказал сам Вольтер, нужно сокрушить негодную, да, имея в виду именно церковь как институт, не как веру. Он не был атеистом, еще раз повторяю, он всегда считал, что, так сказать, вера должна присутствовать, но вера гораздо более абстрактная, более рациональная, более внутренняя. Известным политическим философом был также Монтескье, который впервые очень четко писал в своем трактате о духе законов основные принципы политической организации, рациональной политической организации, и именно Монтескье предложил идею, которая затем была уже на практике воплощена во многих странах, и сейчас во многих странах существует идею разделения властей, идею разделения власти, и разработал, как бы, учение о зависимости юридических норм государства от типа государства. Было много других авторов. Был Жан-Жак Руссо со своим знаменитым общественным договором, где он говорил о том, что справедливое государство должно быть основано не на власти монарха, а на соглашении между гражданами, на соглашении между гражданами. Были наши так называемые просветители-энциклопедисты, они прославились тем, что выпустили очень популярный труд, многотомный, энциклопедию. Собственно, именно с этого момента вот для нас кажется, что энциклопедий много, да, вот первое, ну, то есть до этого, конечно, тоже были всякие справочные издания, но вот такая вот универсальная энциклопедия, это вот именно в 18 веке изданная Дидро и Даламбером энциклопедия наук, искусств и ремесел, которая вот должна была, опять-таки, с их точки зрения просвещать народ, просвещать население. То есть философия, идеология просвещения получила широкое распространение в Франции, ну, конечно, прежде всего среди образованных слоев населения, среди верхушки третьего сословия. В общем-то, и часть дворянства, и даже часть аристократии тоже сочувственно относились к идеям просветителей, ну, считали, что их, ну, кому-то это просто нравилось, да, кто-то считал, что эти идеи можно как-то вот использовать там в своих личных интересах. То есть очень многие во Франции, так сказать, были недовольны существующей ситуацией. Людовик XV скончался в 1774 году. Жил он тоже долго и, ну, не поставил, конечно, рекорда Людовика XIV, но, тем не менее, Людовик XV тоже смог пережить своего старшего сына, и после его смерти на престол вступил его внук Людовик XVI, молодой человек, но не ребенок, то есть вполне дееспособный, вполне рассудительный человек, который лично отличался, в общем, очень неплохими моральными качествами. Человек добрый, мягкий человек. Но проблема Людовика XVI была в том, что он был слабым государственным деятелем наследственной власти. Да, в общем, если бы, наверное, в стране было бы все хорошо, и не было бы кризиса, и не назвала бы революцией. Может быть, Людовик XVI бы благополучно поправил, и все было бы нормально. Ну, в конце концов, Людовик XV тоже был далеко не гений, но спокойно, так сказать, досидел, просидел на троне много-много десятилетий, так сказать, развлекаясь со своей мадам Помпадур и прочими фаворитками. И все, в общем, ему ну, более-менее сошло. При жизни, по крайней мере. А вот Людовику XVI не повезло. Вроде бы он был, я говорю, человеком был хорошим. Его искренне возмущался тем, как же так, вот его дед вел такой нехороший распутный образ жизни. Искренне возмущался, так сказать, тем, что там вот, творилось, так сказать, нехорошего в стране. Но человек он был слабый по сути своей. И вот, так сказать, тут-то трагедия слабого человека. Да, хороший, добрый, но нерешительный. Не мог он решить. Нужно проводить реформы, не нужно проводить реформы. Кого поддержать? Сторонников реформ, противников реформ. В итоге он, так сказать, не знал, кто слушаться, слушался часто свою жену, австрийскую принцессу Марию Антуанетту, которая была дамой весьма активной, обаятельной, но с точки зрения государственных талантов тоже весьма невыдающейся. Вот. Весьма невыдающийся особый, да, так сказать, но просто она стала одним из источников влияния на Людовика XVI. Поэтому те годы, когда у власти находился Людовик XVI, это такое колебание между реформами, были попытки пригласить к власти реформаторов, ученых, экономистов. В частности, был такой выдающийся деятель Тюрго, сторонник школы физиократов, экономистов, который там пытался передовые идеи внести в организацию государства, но многие были недовольны его реформами, его деятельностью, так сказать, настроили против него королеву, король отправил Тюрго в отставку, в общем, тот толком ничего сделать не смог. Вторая попытка, еще один экономист, Неккер, царец, тоже попытался что-то сделать, но тоже ему, в общем, не дали развернуться. И вот в этих условиях, именно при Людовике XVI, то есть уже в 70-е, 80-е годы 18 века, Франции остряется ситуация, потому что наложились финансовый кризис, внешних там всяких войн, продовольственный кризис в связи с вот, там, несколько неурожаев, было несколько голодных лет, политический кризис, потому что ну, на молодого короля вот оказывалось давление, и власть была очень неустойчивой. То есть вот несколько моментов соединились в одном месте и в итоге привели к тому, что во Франции в 1789 году начались революционные потрясения, началась Великая Французская революция. Ну, о Великой Французской революции мы с вами поговорим отдельно и достаточно подробно. Это действительно очень важное событие не только французской, но и всей европейской и мировой истории. А сегодня давайте продолжим наш обзор общий развития европейских государств, поговорим о некоторых других европейских странах и поговорим, еще один очень важный момент, о международных отношениях в Европе в раннее новое время. Англия, как мы с вами уже выяснили, была ну, такой наиболее передовой и в экономическом плане, и в политическом плане страной. И, в общем-то, следом за ней шла Голландия. Голландия, ну, не буду сейчас подробно на ней останавливаться, но Голландия тоже наиболее развитая с точки зрения экономики и наиболее передовая с точки зрения политической системы европейская страна 17 и 18 века. Франция была как бы ну, таким номером третьим. Да, во Франции была страной феодальной, да, во Франции была не столь совершенно политическая система, но как и, так сказать, густонаселенная страна, как, в общем, страна с довольно мощной экономикой, Франция тоже была одной из ведущих стран. То есть Англия, Голландия и Франция — это как бы такой ну, первый эшелон, если хотите, развития Западной Европы вот в раннее новое время, 17-18 века. Гораздо более сложной была ситуация, так сказать, в странах, как мы говорим, второго эшелона. Прежде всего, это германские государства. Ну и, в принципе, в эту же группу можно отнести страны Южной Европы. Итальянские государства, Испанию, Португалию. Ну, несколько слов о Германии. Я вам уже говорил, что Германия не представляла собой в XVI веке и в 17 веке, и в 18 веке политического целого. Формально все это время продолжала существовать, и в итоге она просуществовала до 1806 года, так называемая Священная Римская империя германской нации. Которая как бы формально объединяла все германские государства. И не только, кстати, германские, там туда входили и чешские земли, и австрийские земли, и там некоторые другие. Но, да, и во главе этой империи, ну как нетрудно догадаться, стоял император. Но реально власть императора распространялась только на его как бы личные земли. Да, у императора были свои собственные владения, домен, да, свои личные владения. И вот в этих личных своих владениях император и командовал, как бы, да. За пределами вот этих своих собственных владений власть императора была очень слабой. В других частях Германии существовали, в общем-то, независимые государства, герцогства, курфюршества, княжества, потом даже появились уже независимые королевства, то есть, которые как бы там по частям входили в Германскую империю, то есть были фактически независимые мелкие, средние и очень мелкие государства. Императорами Германии, опять-таки с 16 века, были представители династии Габсбургов. Ну, если точно, то немецкой ветви династии Габсбургов. Габсбургам принадлежали личным их владениям, вот этим немецким Габсбургам принадлежали земли современной Австрии, Чехии, ну и некоторые там соседние южнославянские земли. Габсбурги опирались на вот эти австрийские, чешские и сопредельные земли. Кроме того, Габсбурги довольно быстро сообразили, что в Германии им, ну, в остальных частях Германии им, что называется, делать особо нечего. Ну, в каком смысле нечего, да, что там своя уже сложилась, так сказать, ситуация. Они, конечно, иногда вмешивались в эти германские дела, но не всегда. И поэтому они стали, что называется, искать себе, не хочу сказать приключений, да, но стали, так сказать, искать каких-то выгод юге и на востоке. То есть Габсбурги довольно активно стали вмешиваться в дела Центральной и Восточной Европы. Габсбурги в какой-то момент укрепили свое положение в Венгрии, на территории современной Словакии, Венгрии. Ну, то есть вот как бы увеличивали свои владения вот в ту сторону, в восточную и южную сторону. В какой-то момент под власть Габсбургов перешла Венгрия, позднее Габсбурги захватили еще ряд владений в Центральной и Восточной Европе. То есть, как бы, так вот формировалось их собственная уже Габсбургская территория, Габсбургская империя, которая потом уже в 19 веке будет называться Австрийской империей. Да, огромное количество мелких, средних государств. Я, по-моему, уже говорил, но если я повторюсь, вы уж меня извините, что пословица немецкая говорила о том, что в Германии государств больше, чем дней в году. Отчасти это действительно было так, если говорить не только о крупных и средних, ну а совсем мелких владениях, всяких там имперских рыцарей, которые считали себя тоже почти независимыми, то это была, в общем-то, правда чистая. Государства были очень мелкими, наряду с достаточно крупными, и, соответственно, царила еще и страшная чересполосица. Поэтому, если вот вы вспомните, может быть, читанные в детстве сказки братьев Гримм, где сказка начинается с того, что рано утром прекрасная принцесса встает и поднимается на башню своего замка, открывает окошко и видит рыцаря, приближающегося к границам ее владений. Это чистая. Принцесса часто могла открыть окошко и увидеть границу своего там княжества или своих владений, которая проходила там, так сказать, от замка очень-очень недалеко, и все ее государство было, в общем, таким весьма и весьма небольшим. Так что это правда, а не выдумка сказочника. Германии заключалась еще и в том, что, как я уже говорил, с 16 века Германия была и религиозному принципу. Да, были католические территории, были протестантские территории. Велись между протестантами и католиками еще в 16 веке. Поскольку Германия была раздробленной, естественно, что соседние государства тоже пытались, что называется, получить свое. Да? В принципе, довольно долго шла борьба за влияние в Германии. На севере претендовали на влияние Швеция и Дания, сильные северные государства. На западе Франция надавила, так сказать, доминировать в Западной Германии. Ну, на юге там сам император, значит, вот со своими австрийскими и чешскими землями тоже как-то пытался что-то делать. Очень серьезным испытанием для Германии стала 30-летняя война. Сегодня буду говорить о внешней политике и расскажу о 30-летней войне, именно как о европейском конфликте, более подробно. Как бы упомяну только то, что война, которая шла с 1618 по 1648 годы, это был крупный общеевропейский конфликт. Так вот, эта война шла именно на территории Германии. Это был действительно крупный конфликт, в который были втянуты очень многие европейские страны. Боевые действия велись, еще раз повторяю, главным образом на территории Германии. И эта война привела в итоге к очень сильным разрушениям, опустошению территории Германии. Но вы прекрасно понимаете, что в те времена, когда воевали, все-таки появилось, конечно, огнестрельное оружие, но оно было еще не очень совершенным, то есть воевали там мушкетами, пиками, алебардами. В принципе, конечно, сражения не могли быть, ну, такими уж сверхкровопролитными, там танков и пулеметов еще не было, да, так сказать, бомб еще никто не кидал, то есть сверхбольших жертв быть не могло. Но в годы 30-летней войны основные потери, именно потери среди гражданского населения Германии, они были связаны не с тем, что там в бою кто-то погибал, да, а с тем, что действительно районы приходили, целые районы приходили в запустение именно из-за того, что наемные армии там проходили и, соответственно, грабили, так сказать, и разоряли местности. Эпидемии начались во время войны страшные, косили, так сказать, население. То есть вот все вместе, да, не просто прямые потери от боевых действий, но вообще вся война в целом, тем более вот 30 лет продолжавшаяся, привела к тому, что германские земли достаточно сильно пострадали. В отдельных районах население сократилось до 50%, так сказать, исчезло. Но опять-таки не все умерли, но кто-то ушел, кто-то там сбежал, кого-то там выгнали. То есть действительно в запустение действительно приходили целые районы Германии. В то же время, после 30-летней войны, в Германии медленно и постепенно, уже во второй половине 17 века, начинают формироваться, ну, такие, как бы мы сейчас сказали, центры силы, да, то есть какие-то государства, какие-то места, которые, ну, притягивают, что ли, население, то есть более сильные, более стабильные государства. Одним из таких государств стало курфюршество Бранденбург. Курфюршество Бранденбург в восточной части Германии. В восточной части Германии столицей Бранденбурга был тогда еще очень небольшой город Берлин. Бранденбург находился, как говорится, немножко на отшибе и поэтому мог привлекать к себе там и население, и, значит, как-то отстраниться от конфликтов. Ну, другими центрами, да, стали Саксония со столицей в Дрездене и Бавария со столицей в Мюнхене, ну и Ганновер на северо-западе Германии, на северо-западе Германии. Развитие Германии, поскольку Германия, еще раз повторю, была не едина, тоже шло весьма неравномерно. Преимущественно в западных частях, в западных областях Германии Развитие шло несколько быстрее, там развивалась промышленность, существовали такие уже более передовые, как бы мы сейчас сказали, отношения. В тех же районах, которые сильно пострадали во время 30-летней войны, там произошел как бы наоборот, отступление назад, и произошло в Германии после 30-летней войны такое довольно интересное явление. В принципе, в Германии в то время уже крепостного права не было. Собственно, его в Европе, в Западной практически не было. В Восточной сохранялось, а в Западной, в принципе, крестьяне были уже лично свободными. Да, там земля, другое дело, принадлежала всяким помещикам. А крестьяне-то были лично свободными. Так вот, в ряде районов Германии после 30-летней войны разорение было настолько сильным, то есть уже ни у кого, так сказать, ничего не осталось, да, там ни у помещиков, ни у горожан, так сказать, ни у кого, что как бы, ну, единственная ценность, да, в условиях такой вот всеобщей разрухи, всеобщего развала, что остается единственной ценностью, чего нельзя унести? Землю, да, так сказать, ну, землю вы, так сказать, с собой не унесете, да, так сказать, даже если вы придете, так сказать, и, так сказать, все, можно все отобрать, да, так сказать, но земля останется. Само собой понятно, что земля, так, сама по себе земля, в общем, ну, землю есть не будешь, да, так сказать, земля, она ценностью не является. Земля является ценностью когда? Когда кто-то эту землю обрабатывает, да. И вот для того, чтобы обеспечить эту обработку земли, в Германии после 30-летней войны в некоторых районах появляется, казалось бы, уже давно исчезнувшее крепостное право. То есть снова крестьян прикрепляют к земле для того, чтобы, ну, земля доход какой-то, так сказать, приносила, да. То есть вот этот момент... Вот этот момент достаточно интересный. В Германии в ряде районов происходит так называемое второе издание крепостного права именно в результате вот этих опустошений 30-летней войны. И только уже в самом конце 17-го и дальше в 18 веке ситуация в Германии постепенно стабилизируется. В конце 17 века курфюршество Бранденбург объединяется с, там, ну, в результате разных комбинаций, объединяется с прусским герцогством, с территорией, которая называлась Пруссия, располагалась на крайнем северо-востоке Германии, это современная северо-западная Польша и Калининградская область Российской Федерации. И в результате слияния Бранденбурга и герцогства Пруссия получается прусское государство, которое не полностью входило в состав вот этой Германской империи, то есть часть его территории входила, часть нет, и этого прусского государства стал называть себя королем Пруссии. И Пруссия была государством с очень сильной военной машиной, с очень сильной армией. Пруссия была, в общем-то, государством, так, с точки зрения экономики, может быть, и не самым передовым, но хорошо организованным. Помещичьи землевладения, помещики, так сказать, получали определенный доход с крестьян. Государство, в общем, поддерживало промышленность, поддерживало экономику, привлекало там ремесленников и торговцев, и, в общем, прусские короли, надо отдать им должное, оказались такими довольно рачительными хозяевами и смогли укрепить, так сказать, свое государство. И уже в дальнейшем, уже в 18 веке, Пруссия становится заметной в Германии. Пруссия становится заметной силой в Германии. Особенно ярко это проявилось в период правления короля Фридриха II. Фридрих II, прозванный Великим, Фридрих Великий, он много сделал для укрепления прусского государства и с помощью активной внешней политики, довольно беспринципный, вступал в разные союзы, когда это ему было выгодно, когда это было невыгодно, он тут же эти союзы нарушал и выходил из них. В общем, он округлил существенно территорию Пруссии, он стремился к тому, чтобы Пруссия стала сильным государством, сильной профессиональной армии, так сказать, с, в общем, состоятельным населением, поддерживал, ну, в меру своих сил не только военную машину, но и там экономику, промышленность, поддерживал науки, искусство. Известно, что именно при дворе Фридриха II, Фридриха Великого, несколько лет жил Вольтер, о котором я вам только что рассказывал, да, то есть Фридрих был, скажем так, не чужд наук, искусств, сам даже музыку писал, там и трактаты какие-то политические сочинял, и архитектурой увлекался. При нем как раз был построен комплекс, дворцовый комплекс под Берлином, который получил название Сан-Суси, да, французское название Сан-Суси, то есть, так сказать, для беззаботного, так сказать, времяпрепровождения, да, так сказать, комплекс. Вот. В таком во французском, так сказать, стиле Фридрих, в общем, действительно достаточно много сделал именно для развития прусского государства. Хотя он, конечно, был, так сказать, человеком своего времени, и говорить о том, что он там стремился уже там к объединению всей Германии, ну, наверное, пока не стоит. Фридрих хотел просто усилить свое государство, укрепить свое влияние, так сказать, округлить свои владения. И действительно, к концу правления Фридриха, уже во второй половине 18 века, Пруссия была весьма сильным государством. И в каком-то смысле прусские короли стали конкурировать с германскими, вот этими общегерманскими императорами, Габсбургами, ну или давайте для простоты мы будем этих императоров называть австрийскими, да, хотя, строго говоря, это не совсем правильно, вот, ну, с этими императорами, Габсбургами, да, так сказать, то есть они уже и воевали с ними, и конфликтовали с ними, в общем, постепенно в Германии появилось как бы два главных, что называется, игрока, да, два главных действующих лица, это императоры, Габсбурги и вот эти самые прусские короли. Но если в Германии ситуация не столь однозначна, да, то есть были более малые районы, были более передовые, были государства более динамично развивающиеся, как Пруссия, например, были государства менее динамичные, то, в общем-то, такой более однозначной, более застойной была ситуация в Испании. Испания – страна, которая пережила взлет. Мы о нем говорили с вами в 16 веке. Великие открытия, приток, огромный приток золота из американских колоний, колоссальные амбиции в Европе, претензии на то, чтобы господствовать и в мире, и в Европе, которые были у Карла V. В общем, довольно быстро сменились кризисом и упадком. Испания не выдерживает колоссального напряжения войн, которые она ведет в XVI веке. И уже в XVII веке постепенно, опять-таки не в одночасье, не сразу, при там, Филиппе II, при Филиппе III, при Филиппе IV и затем при Карле, ну или Карлосе II, Испания постепенно слабеет, Испания становится уже не такой сильной страной в военном плане, хотя, конечно, у нее сохраняется флот, сохраняются колонии, но причина была в том, что испанское государство, так сказать, оказалось, ну, в таком действительно не кризисе, как Франция, да, где, в общем, что-то появлялось новое, что-то развивалось, шла какая-то борьба, а испанское государство именно оказалось в таком вот в болоте, оно в таком в застой попало, так сказать, когда наиболее активные там люди уезжали в колонии, а внутри страны очень жестко господствовал монархический строй, дворянство, никакой, абсолютно такое забитое, так сказать, испанское крестьянство, практически заглохло потому что в нее не вкладывали деньги, было, в общем, проще на испанское, на американское золото что-то покупать за границей, да, заглохла испанская промышленность, хотя она была, да, так сказать, железной, так сказать, рукой церковь подавляла любое сопротивление, да, так сказать, любые попытки, там, свобода мысли, так сказать, инакомыслия в Испании продолжала, так сказать, свирепствовать инквизиция, в отличие от других стран, где она, в общем, в 17-18 веке, так сказать, инквизиция, так сказать, постепенно сходит на нет, там, еретиков, так сказать, перестали жечь, так сказать, и преследовать, да, в Испании все это продолжали делать, ну, говорит, довольно упорно, надо сказать, и в итоге это привело к тому, что уже к концу 17 века, так сказать, при последнем короле из, да, в Испании, вы помните, да, тоже правило династии Габсбургов, но испанских Габсбургов, при последнем испанском Габсбурге, при классе втором, страну начинают, ну, грубо говоря, при живом короле делить соседи. Соседи вмешиваются в дела Испании, в дела Испании, затем была война, о ней я чуть позже скажу, за испанское наследство, потому что не могли поделить, как бы, поделить то, что осталось вот после смерти этого последнего бездетного короля Карлоса II испанского, и после этой войны, войны за испанское наследство, Испания потеряла ряд своих владений, владений в Европе. Правда, и в 18 веке, когда в Испании уже после войны за испанское наследство утвердилась новая династия, а в Испании после войны за испанское наследство стала править французская династия, династия Бурбонов, та же самая, что и во Франции. Так вот, в принципе, происходит попытка некой стабилизации ситуации в Испании, особенно при короле Карле Третьем, при короле Карле III, когда в Испании в середине уже 18 века предпринимаются попытки провести реформы в духе, ну, такого просвещенного абсолютизма, да, в духе, так сказать, того, что вот само государство будет, как бы, да, сам правитель, сам король будет вот, вести свою страну к, так сказать, просвещению и к благам цивилизации, но определенная стабилизация произошла, но в общем, так сказать, вывести Испанию вперед эти реформы все-таки не смогли. Испания постепенно, как бы, так сказать, скатывается, ну, что ли, на периферию, так сказать, европейского развития, на периферию европейского развития и становится уже не столь активной в европейской политике, по крайней мере, в 19 веке, как это было раньше. Ну, свою роль там еще сыграли наполеоновские войны, но об этом я скажу позже. В принципе, аналогичным во многом было положение в Италии. Италия, которая там, в 16 веке тоже очень много дала и Европе, и всему миру, действительно, страна с очень динамично развивавшейся экономикой, с очень богатой культурой. Затем в 17 веке начинает тоже буксовать. Проблема Италии была в том, что у Италии не было государственного единства. Италия была тоже раздроблена. В Италии на юге хозяйничали испанцы, на севере хозяйничали вот эти немецкие Габсбурги. На западе там французы пытались что-то ухватить, какой-то кусок от Италии. И, да, плюс в середине, значит, находилось владение римского папы, папская область, который, значит, между всеми этими силами пытался лавировать. То есть положение Италии было достаточно сложным. В принципе, вот именно тогда, в 17-18 веке, постепенно вырисовывается в Италии та картина, которая, ну, так, с некоторыми, конечно, поправками, существовать будет там очень долго, чуть ли не до сегодняшнего дня. Более развитый север и более бедный, более отсталый юг. да, так сказать, с помещичьим землевладением, с преимущественно, так сказать, сельским, преимущественно сельским, так сказать, там, населением, да, и относительно более развитый итальянский север. Итальянский север. Ну, это то, что касается, ну, таких вот самых-самых главных.